Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Настя, я head of product в техкомпании.
А я Артур, генеральный директор компании «Моглось», эксперт и исследователь в области искусственного интеллекта. Спонсор нашего подкаста – Айру, один из ведущих российских производителей компьютерного оборудования и надежный отечественный поставщик IT-решений для бизнеса.
Сегодня поговорим про госуслуги, государственные услуги, которые уже давно вышли за пределы кабинетов, каких-то таких физических офлайн пространств, перешли в онлайн. Единые госсервисы, суперапы обещают нам жизнь упростить, и нам, физикам, и бизнесу, и они вот объединяют вокруг себя кучу функций в одно место, в одно приложение. Ну, интересно поговорить, а кто от такой цифровизации выигрывает, правда, мы или само государство, с какой целью это вообще все делается. Ну, и интересно про международные примеры тоже поговорить.
Думаешь, госуслуги, то есть, знаешь, как-то как о суперапе о нем не думаешь. Угу. То есть, если, конечно, присмотреться, это как нас пригласили с тобой обсудить такую тему, как суперап, да, именно государственное, оказывается, что это так.
Ну, да.
Вот. Но никогда такой мысли не было. Конечно, да, когда мы говорим про суперапы, у меня абсолютно такие же ассоциации, как у тебя. Оказывается, я вот до нашего выпуска как-то очень краем уха слышал про то, что есть подобные приложения, как типа госуслуг, еще и в других странах, оказывается. Угу. Вот. Ну, я понимал, что Китай по-любому, да, они там тоже очень там, впереди планеты все. Я даже думал в этом списке увидеть Арабские Эмираты, потому что они тоже, ребята, очень такие по-цифровому развиты. И оказывается, что здесь есть такой перечень приложений, как у Эстонии есть портал e-Estonia и мобильное приложение e-Residency.
В общем, да, конечно, сервисов явно у разных стран там куча. У меня, наверное, приходит в голову WeChat китайский, вот этот, который воспринимался... Я не знаю, как, что он был создан изначально, но мной он воспринимался исключительно изначально как мессенджер. Мне кажется, я когда-то в каком-нибудь другом выпуске про это рассказывала, что я когда училась в Англии в магистратуре, было очень много студентов из Китая. У нас в группе соотношение было, наверное, процентов 80-90 именно студентов из Китая, остальные там, кто-то из СНГ, кто-то местные британцы. И в итоге они настолько нас количеством задавили просто, что мы создавали чаты, для группы, там, для какой-нибудь менторской группы, для работы над проектом в WeChat'е. Мы все там зарегались, и все были там. Но там, вот когда я туда уже вошла, поняла, что там целая жизнь. У них там тоже на тот момент уже, это там 18-й год, может быть, оно раньше появилось, наверное, тоже были уже сторис, можно было платить. То есть они все транзакции совершали именно через этот чат, не через банковские приложения. И явно там еще много-много всего. Вот у них, наверное, вот такой суперап. Он не госсервис, но суперап.
Ну, это вообще, на самом деле, такой крутой пример суперапа. Вообще, вот возвращаясь к госуслугам, ты как часто ими пользуешься?
Да, наверное, довольно часто. Там же, правда, кучу всего можно сделать. Справки, а не судимости там какой-нибудь, которая периодически нужна, потому что я периодически с детьми как-то где-то взаимодействую, и ее там очень удобно получать. Что там еще можно сделать? Предложение сделать можно там, что-то еще. Там, правда, куча всего, но как ты понимаешь на базовом уровне, что там очень большой функционал. А когда вот так начинаешь вспоминать, что-то я не могу вспомнить. Различные EGRN, все, что касается жилища, да, все, что касается транспорта. Что там еще?
Да, загранник сделать, да, все что угодно.
Точно, загранник же тоже там.
Оригинально, кстати, ты придумала историю, как можно сделать предложение своему человеку близкому, госуслуге, да, кинуть ему.
А я слышала такие кейсы, да, что бывает, просто отправляют.
Ну, это прикольно, мне кажется, интересная история.
Ну, наверное. Поэтому как будто немного нет души, но есть.
Не, знаешь, вот когда вот если это не массово, а вот единожды, это типа... Оригинально же.
Да. Когда-то, наверное, на старте. Ага, в спам только отфильтруется, да. И все, вот так вот.
Или там мы решили расстаться, где-то раз, заявка о разводе прилетает.
Я не знаю, кстати, о разводе так же легко, потому что, по-моему, сделать предложение достаточно легко, а развестись, не знаю.
Да, точно так же. Ну. Вот. Ну, там единственный момент только в том, что будет еще там... Ну, тоже, другой тоже должен принять предложение. Это должно быть обоюдно. Не так, что там одного...
Я решил.
Интересно, что хуже, по смс-ке расстаться или так, да? Ребята, это вам подумать, пофилософствовать. Можете, сидя где-нибудь там за кофе, обсудить со своими друзьями, а лучше с близким человеком, как лучше расставаться. Я могу сказать, как предприниматель, в том числе, потому что, ну, естественно, я и гражданин, и вот это все тем, что ты сейчас сказала, я пользуюсь, так или иначе. Штраф от ГИБДД туда тоже приходит, да, как бы, нет-нет, да нарушишь что-то, вот, и постоянно там, уведомления от госуслуг приходят постоянно. Очень интересно, сейчас мы обсуждали в одном из прошлых выпусков про то, что там даже теперь сертификация для айтишников появилась.
Да.
То есть у нас госуслуги, получается, наращиваются, и как будто бы идет тенденция к тому, что любое подтверждение твоих каких-то компетенций, думаю, образования, мне кажется, 100% так оно будет, и вообще каких-то там то, насколько ты хорош или нет, будет госуслуга. Я что-то сразу, кстати, мне что-то этот социальный рейтинг какой-то эти китайский что-то пришел.
Да, про него тоже можно поговорить. А еще я вспомнила полезное применение госуслуг. Если ты пытаешься попасть в какой-то бар, а паспорт ты забыл и тебя не пускают, можно показать профиль на госуслугах. Я так пару раз заходила.
О, круто, да. Слушай, не все, конечно, пускают, но, в общем-то, да.
Да.
Но это, на самом деле, большой шаг. Я думаю, что в ближайшее время так оно и будет. Ну, типа, госуслуги есть, подтвердил,
да,
молодец,
да,
все.
Да, вместо паспорта. А тебя взламывали когда-нибудь на госуслугах, вот если про безопасность говорить, что как бы да, круто, что вот так все сервисы собраны в одном месте, но также ты и кучу же данных о себе вгружаешь туда, ну просто максимально. Это прям твой какой-то там цифровой профиль, цифровой портрет.
Вообще классную историю сейчас поднимаешь. Нет, меня, кстати, к счастью, нет. Ну, я обычно для таких вещей ставлю себе защиту, не знаю, все. Телефон какой-нибудь. Двухфакторка, почта, дополнительная почта, какой-нибудь и еще ключи, есть специальные такие приложения, которые генерируют ключи прямо в телефоне там, или на другом устройстве. И такое ставлю, то есть максимально заряжаю, насколько это возможно. Ну, естественно, и пароль тоже там тоже сложный у меня. Вот, и в совокупности, к счастью, такого не было. То есть, ну, что там, меня кто-то ломал или еще что-то. То есть, ну, как-то ничего такого не было. Самое интересное, что госуслуги, все остальные, это, конечно, сливы были данных каких-то. Ну, это мы все знаем, что можем в интернете там, найти людей там, за 30 рублей, что ли, там, типа, любого человека после информации выложить это все. Такая вот история тоже может быть. Но это как бы уже безопасность внутри госуслуг, и, естественно, там уже люди, которые работают, они там, вот, это как бы единичные случаи, но они случались. Просто знаем, что такое может быть, и это всегда такое бывает.
Ну, это тебе повезло, меня взламывали.
Да? А как вообще, что произошло?
А вот я и не знаю, как это в прошлом году, по-моему, происходило, или в позапрошлом, мне кажется, в прошлом. Я про это узнала просто в какой-то момент не смогла аутентифицироваться, как раз-таки зайти. Я не помню, что мне было нужно. Перепутала. Нет, я сидела, просто работала. Ну, то есть я уверена, что я в данный момент, да, в ноуте, но я не в госуслугах. И мне приходит письмо про вход, потому что у меня тоже двухфакторка, все вот эти возможные уведомления про то, что ты зашел в аккаунт. И мне приходит там еще конкретное время же до минут, когда, типа, вы авторизовались. А я знаю, что я не авторизовываюсь сейчас, я точно не там. Я пыталась зайти в свой аккаунт, неправильный пароль, не смогла зайти, звонила в поддержку, мне сказали, что да, вот кажется, у вас тут все в вашем аккаунте посидели, вот, давайте его восстанавливайте. Я восстановила, и выяснилось, что на меня взяли микрокредиты, по-моему, две штуки. Ну, такие там небольшие суммы, но типа 365% годовых, вот что-то такое. Тоже удобно. Не знаю, надеюсь, что это актуально. Все еще можно дважды в год запрашивать на госуслугах свою кредитную историю бесплатно. Там можно больше, но это уже платно, а вот пару раз можно бесплатно. И я, да, во-первых, увидела, что у меня почистили абсолютно все данные, у меня были загружены туда все паспорта, вся вообще, ну, все мои документы, это все почему-то удалили, ну, явно перед этим себя сохранив. Просто в целом аккаунт был такой абсолютно пустой, вот когда на момент, когда я его восстановила. И да, я писала в эти конкретные микрокредитные организации, благо некоторые из них есть такие благочестивые, им можно просто написать, сказать, что вот это я не брала этот кредит, у меня увели аккаунт, и они аннулируют этот кредит. Для кого-то пришлось писать заявление в МВД и прикладывать это заявление, чтобы аннулировали. Ну и как бы ладно, я раз этим разобралась, что, ну, конечно, очень обидно, потому что я тоже, я не понимаю, как это случилось, у меня была двухфакторка, возможно, была какая-то подмена номера или что-то еще. Я не знаю, правда, как у меня его увели. У меня не самый простой пароль, и вроде в целом я думала, что со мной это никогда не случится, но это случилось. И самое обидное, что он мне и поддержку госуслуг тоже это сказала, что через месяц, через пару месяцев проверьте еще раз свою кредитную историю, возможно, с вашими данными, которые текли из аккаунта, попытаются сделать что-то еще. Я проверила тоже, да, месяц через полтора, и выяснилось, что у меня снова микрокредиты. И какой-то из них уже даже просрочен. Но я опять так же с этим разобралась. Я, слава богу, ничего нигде не платила. Я просто вот писала заявление, писала в эти организации, чтобы мне аннулировали этот долг. Но сам факт, что ты как бы просто живешь, а потом тебе нужно тратить время, силы на то, чтобы разбираться, еще где-то, не дай бог, может быть, платить деньги, если кто-то скажет, что нет, на тебе все-таки висит этот кредит. Мы тебе не верим, что ты его не брал. Это какой-то трэш. Очень падает вера в человечество в такие моменты, наверное, что ну кто-то же это сделал. Кому-то же это надо было.
Ситуация с мошенниками, она сейчас особо актуальна. Я смотрю, сейчас и государство, на государственном уровне прям борется, там и законы сейчас принимаются. Вот как раз сейчас много законов сейчас, да и, в принципе, каждый телефонный оператор и банк считает своим долгом добавить функцию, чтобы себя защитить от мошенников. Сейчас, да. Ну, настолько прямо это сейчас прорабатывается и работает с этим. Тоже была история моей одной знакомой, вот, телефонный номер как-то подменили, походу. Тоже похоже. Там не брали микрокредиты, но там тоже какая-то такая деталь.
Бывает, прописывают людей в квартире.
Там, наверное, надо блокировать. Есть возможность блокировать операции, есть возможность настройки в госуслугах, там специально это все, чтобы это все делать. У меня там, кстати, биометрия есть еще. Вот. По лицу. Вот, по лицу. Ну, там только мое лицо можно.
Угу.
То есть биометрия ты как? Ты приходишь... Там с паспортом сравниваться, ты сначала как-то регистрируешься, и ты можешь оплачивать. А так, да, есть. Вообще, на самом деле, стрёмная история, что ты сейчас рассказала.
Угу.
Надо еще как-то это все больше обезопасивать, думаю, как-то надо обвесить себя. Ну, там есть защиты, потому что там вроде можно поставить там то, что нельзя кредиты ставить на себя.
Да, что-то такое есть. Но я про это то ли узнала, то ли она появилась позже, чем со мной это случилось. Вот, ну да, в общем... Был такой кейсик.
Ну, очень здорово, что тебе прям удалось раскрести эту историю без каких-то таких серьезных последствий для себя. Ну, по крайней мере, без экономических последствий для себя. Понятно, что неприятная история со всех сторон. Но так вот еще хоть организации такие не вели себя подло, в смысле того, что они такие, нет, плати, нам все равно. Типа, взяли.
Да.
Ну, государство хорошо, наверное, с этим работает, потому что не думаю, что дело только в этих организациях. Скорее всего, еще дело в том, что просто государство прессует за такое поведение, понимая о том, что есть такая проблема.
Скорее всего,
это интересно.
Да. IT-инфраструктура компаний с несколькими филиалами или удаленным штатом чувствительна к нестабильности. Причины разные. Специфика офисов и оборудования, интернет, задачи, бытовые условия, которые нельзя стандартизировать. Сбои в одной точке могут ударить по всей системе. Чтобы поддерживать безопасность, нужен удаленный доступ ко всем устройствам. Это требует гибкости, централизованного управления, удаленной настройки, быстрой замены оборудования и понятных инструкций для пользователя. Без этого растут риски простоев, снижается эффективность и нагрузка на IT-отдел становится непредсказуемой. Спонсор нашего подкаста, российский производитель компьютерной техники Airu, предлагает стоечные и башенные серверы с поддержкой удаленного доступа через BMC, чтобы диагностировать и исправлять проблемы без поездок на объект. В сервисной поддержке Airu работают экспертные инженеры-разработчики. По запросу они подключатся напрямую к серверам заказчика, помогут доработать аппаратную и программную часть оборудования, проведут диагностику и настроят устройство через удаленное подключение через BMC. Потребуется физическое присутствие, инженер приедет в течение 24 рабочих часов. Airu – один из крупнейших российских производителей компьютерной техники с более чем 20-летним опытом работы. Компания выпускает широкий спектр оборудования для бизнеса любого масштаба, от компактных нет-топов и легких ноутбуков до мощных серверов и систем хранения данных. Развитая дистрибьюторская сеть и собственная сервисная программа позволяют обеспечивать стабильность в поставках оборудования и оперативную экспертную поддержку даже в критических ситуациях. Более 180 собственных сервисных центров работают в 100 городах России. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о продуктах и условиях сервиса Airu. На сайте вы найдете каталог продукции, информацию по гарантии и сможете связаться с экспертами. Airu рядом.
Вот возвращаясь к тому, что у нас еще же это мы сейчас обсуждаем госуслуги для как пользователей, да, для, в принципе, рядового человека, граждан, да, которые мы все являемся. Я как предприниматель скажу, у меня как бы ИП, ИО, да, как бы не все, то есть через услуги могу тоже делать какие-то справки себе, выписки делать, очень удобно, классная штука. Вообще, в принципе, я не знаю, суперапы относятся там у нас, мне сказал бы еще, наверное, вот у налоговой системы то, что есть, у них тоже очень классная система, но она, наверное, нельзя ее назвать суперапом, потому что в услугах много функций всяких, да, которые там решаются локально, там, в принципе, больше связано как бы с налогами и с предприятиями, которые там, физические лица, предприятия, да, вот это все, там тоже очень много чего делается, автоматизируется. Я один раз выезжал в налоговую, два раза выезжал в налоговую. Первый раз, когда я получал электронную цифровую подпись для ИП, второй раз электронную цифровую подпись как гендиректора для ООО. Все, больше я не выезжаю в налоговую, но все само делается, там где-то присылайте на почту что-то, и там ну, смотрю, ну все, то есть ключиком работаю. Офигенно.
Ну, круто,
круто, просто
да,
круто, да. То есть та история, которая заставляет мучиться, страдать, когда сидеть в этих очередях, вот этих вот бесконечных, она уже как бы исключается. И поэтому мне вот я топлю за госуслуги и подобные системы. Да, есть вопросы безопасности, есть у любых систем, совершенно любых систем. Я не видел системы абсолютно непробиваемые какие-то, да, там, ну, надо с этим работать, улучшается, и, как бы, как я вижу, работа над ошибками ведется. Так, конечно, очень много чего удобного, и государству, конечно, тоже это полезно. Как минимум, они разгружают свои учреждения, да, там, специалисты там уже занимаются другими вопросами, а не вот этим всем, что важно. И, в принципе, государство тоже хорошо, потому что, на самом деле, здесь уже отпадает вопрос цифровизации новых данных, потому что он уже автоматически уже в цифровом пространстве происходит. То есть уже все есть. И, естественно, у государства, у каждого, получается, гражданина и предприятия есть какой-то свой облик. Во-первых, что он делает, зачем он это делает. В принципе, это уже картина наполняется. Человек дает данные о себе. Это удобно и государству, потому что это, во-первых, какая-то аналитика, статистика, б, во-первых, есть представление о том, что за человек перед ним, это же тоже очень важно как раз при выдаче кредитов и всех остальных вещей. Вот. А еще, кстати, сейчас пока вот говорю, я вспомнил, что госуслуги предоставляют API для других организаций. Я уверен, что ты тоже с этим сталкивался, когда ты берешь, там, регистрируешься через госуслуги или с банком, они говорят, там, разрешить доступ там, через госуслуги, там, госуслуги открываются, и ты там даешь им информацию какую-то определенную. То есть, что это значит? То есть, опять же, другим учреждениям, уже мы не говорим даже для про государство, а тем, кто, допустим, ну, опять же, финансовые, да, какие-то организации, они понимают, что, ага, вот есть данные, которым мы можем доверять, потому что госуслуги, это вам как бы не Шарашкина контора, да, это вот государственная организация. Все. Выделяем здесь, ну, то есть мы сюда обращаемся. Человек говорит, можно, то есть чтобы все было легитимно. Банк смотрит, говорит, да, это там Иванов Иван Иванович, такого-то года рождения. Там кредитную историю можно там, через него запрашивать, там БКИ, кажется, это называется. Вот, там на самом деле это другая система, но она, ну, через госуслуги просто можно к ней обращаться и получать эту справку по кредитным историям. Вроде так же, как ты говоришь, осталось там два раза. Вот я в этом году делал уже. Вот, и бесплатно было еще, знаешь, что еще
ну,
можно.
Возможно, это оно и есть, да.
Да, ну оно все, да, в одном как бы крутится, все варится, и все финансовые организации тоже как бы к ним обращаются, взаимодействуют с ним. Ну, эти, когда кредиты выдают и все остальное. Это как бы тоже единая база знаний. Это очень классно, здорово, я лично поклонник, обожаю такие вещи, поэтому я топлю за это все.
Да, то, что у государства есть доступ ко всем этим данным, ну, это однозначно для него там круто, полезно, аналитика. Тут могут быть, наверное, какие-то теории заговора тоже, что это как бы вот он, полный доступ, полный контроль в случае чего. Ну, да, будем надеяться, что ничего страшного не случится. Но кто знает, что у меня сегодня такое настроение. Хочется поговорить не про нас, а про тот же Китай опять. Что о нас это обойдет.
Джордж Оруэлл укусил, да, тебя сегодня с утра?
Да, кажется, немножко. Или «Черное зеркало». Я когда читала про вот этот социальный рейтинг Китая, вспомнила серию, и это абсолютно как будто идентично вот в «Черном зеркале». Не помню, в каком сезоне, но был эпизод про то, что у каждого человека вот есть рейтинг. Там, правда, этот рейтинг выставлялся только теми людьми, с которыми он проконтактировал, провзаимодействовал, и оценка была, ну, могла быть абсолютно субъективной. Наступил кому-то на ногу, он там единицу поставил, там пятибалльная, по-моему, была шкала, и вот у каждого человека, он такой был рядом окошечко, и, то есть можно пробить его ну, вот по этому рейтингу, и чем ниже был рейтинг, тем сложнее было вообще, ну, просто жить, просто поддерживать жизнедеятельность, там, покупать билеты на самолет, покупать продукты, не знаю, устраиваться на работу, и там в итоге, ну, можно было как бы вот так человека за демонизировать, что ну, он просто не сможет, правда, жить, ему будут абсолютно все блага недоступны. И как будто бы тоже читаю про социальный рейтинг или там социальный кредит, по-моему, это тоже называется. Очень похоже звучит, что вот у каждого человека, ну, там есть диапазон тоже, есть шкала оценки, и его оценивают, ну, правда, конечно, преимущественно по различным взаимодействиям с госструктурами, там, насколько он платежеспособен, ну, и также насколько он там соблюдает закон. Ну, тоже понятно, у нас как бы ну, есть меры пресечения, но там это все именно учитывается в этом рейтинге. По камерам наблюдения вроде как тоже происходит какой-то мониторинг и контроль, как он себя вообще в целом в социуме ведет. И вот на основе всего этого потом также это влияет на услуги, которые ты можешь получить, на процент кредита, который ты можешь взять, или там ипотеки, не знаю, детей в садик записать, вот что-то такое. Оно как будто бы звучит похоже на то, что есть у нас, потому что вот опять же та же кредитная история, которую микрозаймы могут, например, попортить. У меня там все красное было в этой выгрузке, я больше уже долго не смотрела, но надеюсь, что это оттуда как-то потом почистится, как, ну, как бы вот не действительно мною взятый кредит, потому что жуть какая-то, там такие есть шкалы, и вот они были все ярко-бордовые именно по своей неблагонадежности. Вот, и вот эти вот все штуки, они как будто тоже похожи на как раз-таки социальный рейтинг, но про то, что читала в Китае, оно вот там гораздо, оно, во-первых, с 2014 года, кажется, уже живет, оно гораздо раньше сильно продумано, все очень детализировано, и списки есть, черные и красные, вот черные это как бы неблагонадежный человек или организация, а красный — это вот топ, ты отличный гражданин, там, пожалуйста, бери тебе по низким ставкам различные суды, ипотеки, а если черный, то все. Но из черного можно выйти, там в течение нескольких лет нужно быть паинькой. Хочу еще просто примеры вот посмотреть, то, что я себе фиксировала, да, что как можно стать вот этим ненадежным черным гражданином, даже если дорогу в неположенном месте перебегать, ну, там, понятно, пьяными за руль садиться, налоги не выплачивать. Вот это все как бы влияет не только то, как ты исправно платишь, например, по счетам, а вот и какие-то социальные тоже вещи фиксируются. Еще, знаешь, про что можем поговорить? Про цифровое гетто, что как бы очень круто, конечно, что в госуслугах вот так вот все можно делать, все операции себе упрощают, никуда ножками ни в какой МФЦ не ходить. Вот. Но у нас, во-первых, вчера тоже чекала исследование, у 92%, по-моему, на этот год россиян есть доступ к интернету, а 8% это там 11 миллионов человек его не имеют. Но здесь, конечно, я не знаю, сколько из этих 11 миллионов там, детей, например, которые в целом еще пользоваться не могут, хотя сейчас с крайне малого возраста это все доступно. И получается, что если ну, там, либо человек в возрасте, либо просто очень низкая цифровая грамотность, то получается, ну и все, и вот ты отрезан. А если еще в каком-нибудь маленьком населенном пункте, где, ну, где-то нет МФЦ, например, то, ну и вот, пожалуйста, и что вообще, и как?
Ну, мне насколько известно, и тут не буду выступать как этим конечным мнением на этот счет, но, насколько я знаю, не упразднили организации, которые делают те же функции. То есть там можно также в очередях стоять, вот эти вот мучения адские, вот эти вот проходить можно до сих пор. То есть прийти, и все это есть, и бабушки вроде как не страдают, не было такой жалобы. Типа, что такое интернет вообще? Мне говорят, чтобы это в интернет. Говорят, а у меня тут печка только каменная, я тут и дрова только у нее кидаю, уголь, и все, да, там ничего больше у меня нет. То есть я думаю, что это такой момент, что как-то оно не стыкуется с реальностью, у нас переходный период же идет какой-то. Ну, то есть это не все резко обрубили, там убрали МФЦ. Аналоги МФЦ-то существуют в, ну, в других местах. Просто люди, ну, то есть те же самые, как они назывались, даже забыл уже все организации, раньше мы ходили в такие, когда мы как раз вот эти все справки эти получали, там разные, это все.
Я помню только МФЦ.
После МФЦ оно появилось недавно, кажется, да?
Ну, переименовали так, наверное. Ну по да, сути, там многофункциональный центр, а раньше это как-то было декомпозировано, наверное, на разные.
Да, их много было разных организаций. Раньше паспорт, ты идешь в милицию еще тогда, в полицию. Потом...
А, ну да.
Ну да, я, кстати, получал в милиции еще последний раз паспорт свой еще. И еще полиции не было. Вот эти времена были, да? Потом За Граник там же получали.
Ну да, мне что-то это все.
И ННН вообще куда-то, я помню, ходил.
Там, ну да, это были разные налогов. Здания.
Да, и ты ходил по разным этим зданиям, по этому всему. Что-то такое осталось по-любому, где в каких-нибудь таких захолустных местах, вот, где нет возможности все это делать. А так, кому надо, тот найдет. Я думаю, ну, сейчас не настолько все это демонизировано.
Ну, куда-то вот нужно ехать все равно. И, может быть, ты бы там и не хотел. Ну, вот у меня, например,
как раньше.
Так и не хочется, как раньше. У меня мама вот очень опасается, например. Я ее запугала всеми этими историями про мошенников. Она в телефоне вообще ничего подтверждать не будет. Вот, она точно. Она вот куда-нибудь поедет. И в поселке, где она живет, вот есть поселка маленького, там нет МФЦ, ей нужно ехать на чем-то до другого МФЦ. Это там как бы, ну окей, в какие-то моменты удобно, в какие-то не очень. Ну, это исключительно, конечно, да, проблемы не,
ну, да,
не госуслуг.
Это не государственный уровень. Причем ты создала эту проблему.
Ну да, зато она ничего никуда не приводит, ни с кем не разговаривает, трубки не берет.
Правда, мама теперь напуганная, да, тебе поставит, едет на автобусе куда-то, бумаги подписывает.
Зато все воочию увидела, никто не разводит, да.
Да.
Ну, мне кажется, это может касаться каких-то там стран не настолько развитых в цифровом уровне.
Угу.
И вот там, ну, там действительно, да, конечно, есть какие-то аналоговые явно альтернативы.
Да, ну, то есть как таковая возможность, она остается, и, к счастью, это делается не так одним днем. Типа, вчера вы бумажку относили, а потом утром, не знаю, какая-нибудь бабушка подходит к двери, там висит таблица, идите госуслуги.
QR-код.
QR-код, она такая, говоришь, шо? Шо там изображено? Что вы говорите? Да, я не понимаю. То есть это обычно какой-то переходный период, это же все, оно идет потихонечку. И люди привыкают ко всему. Ну, будет поколение, которое, допустим, уже настолько консервативно, да, в своих взглядах, там, ну, очень, допустим, там, даже уже, наверное, не пожилые, наверное, даже старые, наверное, да, уже люди. Уже консервативных взглядов, понятно, что у них они уже такие, да, к черту, все уже старые для этого всего, да, там, сидят там уже своими делами занимаются, и, ну, будет переход, они там, так случается, что поколения меняются, да, и привыкнем потихоньку все. Вот. Понятно, что если мы говорим про страны, регионы, у нас, кстати, очень классно с интернетом, вот, покрытие, да, там, скажем так, то, ну, других стран, ну, в первую очередь интернет, во вторую очередь уже все остальное. Вот это, поэтому оно все будет потихоньку решаться.
Ну и развитие сервисов у нас, конечно, на очень высоком уровне, да, там тот же финтех, банковская сфера.
Ну да.
Если попользоваться другими какими-то из других стран приложений, становится жутко больно. Ну, из большинства. Ладно, где-то тоже есть хорошие примеры. Я тоже где-то, я, кажется, в каком-то рассказывала выпуске, когда я в Британии делала карточку, когда была студенткой, там нужно было для... Ну, это, наверное, очень безопасно, но мне не то, что пин-код отдельно прислали, а было какое-то устройство отдельное, такое, как маленький калькулятор. Мне нужно было как-то там, я не помню, в него логиниться, и он выдавал одноразовый как раз-таки пароль вот для аутентификации. Нет бы на номер телефона прислать, но, видимо, это небезопасно. Нужно было вот с этой штучкой. Вот без этого калькулятора офлайнового я не могла попасть в свой аккаунт.
Мы сегодня разобрались с тем, что, в общем-то, суперапы государственные нам помогают слишком жить. Очень слишком жить помогает. Слишком жить помогает, да.
Можно поменьше жить.
Да. На самом деле, да, это ускоряет очень много времени. Это
экономит.
Да, экономит очень время. Да, у нас очень много появилось возможностей делать все из дома, избегая проволочек, занимаясь какими-то более важными, интересными делами. Это очень классно. Единственное, что очень важно помнить про безопасность сервисов, да, в принципе, как Настя на своем примере рассказала, в принципе...
Антипример,
да. Есть ряд примеров, которые существуют еще и, может быть, у ваших знакомых, близких, это не повод того, что нужно избегать системы, просто нужно внимательнее следить за безопасностью своих аккаунтов, да, и периодически проверять, что у вас там все так, как было оставлено до того, когда вы уходили. Поэтому это очень важно, да, следите, и, конечно же, не доверяйте мошенникам, никто не должен знать ваши регалии совершенно, даже сотрудники госуслуг.
С вами был подкаст «Выживут только айтишники».
Услышимся через неделю.
С вами был Артур
и Настя.
Всем пока.